Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви буквально вот-вот уже, даже не завтра, а даже уже почти сегодня, в пасхальную ночь и на наступающей светлой седмице. Итак, мы готовы. Вот уже все приготовили, куличи испекли, и яйца покрасили, и даже на службу сходили. И вот уже предвкушение. Вот сейчас мы соберемся и отправимся на ночное пасхальное богослужение. Что нас там ждет?
Прежде всего, нас ждет, в зависимости от того, в городе мы или в деревне, как ни странно, нас ждет проза жизни. То есть ты придешь в деревенский храм, и тебе будет обидно, что ж так мало людей пришло на службу. Придешь в городской храм и думаешь, ну где ж вы в течение года все ходите, что ж вы вот сейчас-то в храм набиваетесь, что я сам в храм зайти не могу. То есть нас действительно могут ждать искушения. И вот на фоне этих искушений очень важно понимать, зачем мы идем на службу, и для того, а поскольку искушения, они не только на подходе в храм, но и внутри, вот уже когда, может быть, там душно, наоборот, может, жарко, может, наоборот, ты духоту хорошо переносишь, но поскольку откроет окошко в храме, и тебе станет холодно, потому что уже солнышко закатывается, температура постепенно падает, и уже даже вот весенняя погода, она отступает, и вспоминаешь, что еще не так давно зима была, тем более Пасха в этом году у нас ранняя. А и те как-то тоже вот будет поддувать. И тот, кто у окна будет мерзнуть, тот, кто в центре храма, он будет, наоборот, ему слишком жарко будет. То есть действительно будут искушения. И на фоне этих искушений как раз нам и полезно не только, когда мы можем опереться на чувства, потому что чувства тут нас будут подводить. Потому что эти чувства будут ощущать не только радость пения, не только радость восклицания священнического, но, к сожалению, будут ощущать вот некий дискомфорт. И даже в полупустынном деревенском храме дискомфорт, там будет жалость такая, вот лукавый будет тебя подбивать, говорит, ой, что ж, на Пасху так вот мало людей. Да потому что деревенский храм, а дачники еще не приехали никто. Вот летом будет больше на любой обычной воскресной службе, чем сегодня на ночной. И вот мы, конечно, для этого потихонечку берем и разбираемся в богослужении, потому что кто предупрежден, тот вооружен, и вот мы вооружены будем разумом, чтобы наши чувства, которые могут нас немножко подвести, укрепить, чтобы была вот такая подстраховочка. Конечно, и наши чувства, они тоже немножко укреплены, как некий такой фундамент, наши великопостные усилия, наше сострадание Христу в течение Страстной Седмицы, но как раз в плане разума нам надо чуть-чуть устроить небольшую такую перестройку. Понятное дело, что у русского человека слово «перестройка» вызывает двоякие ассоциации, но в данном случае лучше вспомнить, как вот мы молимся, чтобы Господь обновил нас Духом Своим Святым и направил наш разум, и вот наш разум для того, чтобы понять и принять вот это пасхальное богослужение. Самое первое пасхальное богослужение – это полуночница. Полуночница – это, можно сказать, если мы посмотрим на богослужебный круг дневной, у нас есть годовой, есть недельный, а есть дневной богослужебный круг. Это утренние молитвы. То есть вот по вечере, Великим постом, мы чаще всего вспоминали о повечере. На повечере канон Андрея Крицкого читается, к службе к вечерней, просто в приходской обычной практике добавляется повечере. А в монастырях-то и полуночница, и повечере совершается регулярно, а у нас вне постной и цветной триоди, то есть вне богослужения Великого поста и Пасхи, мы толком на самом деле не вспоминаем. А здесь... та самая полуночница, то есть утренние молитвы, которые, конечно, в монастырях читались еще ни свет, ни заря в прямом смысле слова. Не то, что солнце не взошло, а даже пока и зари никакой, то есть не то, что солнечный диск, даже какого-то лучика не показалось, а уже монах встает и молится утром. Но на самом деле и нам полезно отнестись к этим молитвам полуночницы как к молитвам утренним. Вот мы собираемся на предстоящий день. Просто у нас этот пасхальный день начинается раньше, потому что мы на ночную службу пришли. Да, кто-то, конечно, придет с детками, пожилые люди, придет на утреннее богослужение, батюшки тоже многие утром именно будут служить, тоже нет ничего удивительного. Но если сейчас мы смотрим именно на ту службу, которую большинство православных людей объединит, то это как раз ночное богослужение. И ты молишься на этой службе, которая идет странным достаточно образом, потому что батюшка там где-то в алтаре проскомидию совершает, либо батюшка, пользуясь тем, что пасхальная служба, вышел поисповедовать тех людей, которые упустили дни Великого Поста для покаяния, людей малоцерковных или людей воцерковленных, но которые как-то вот тоже чуть-чуть подрасслабились и даже на Пасху решили тоже пойти и встать очередь на исповедь занять. А хор что-то поет, ирмасы, чтец читает, и поэтому священник, по сути, в этой службе почти не участвует. Но если вот мы читаем вместе с батюшкой утренние молитвы, то тоже читать может любой, а священник только несколько возгласов в начале, в конце дает. Поэтому тоже ничего страшного нет, что такое вроде богослужение такое, да и не очень интерактивное, как бы мы сейчас сказали. Однако оно у нас уже подготавливает и настраивает, как любые утренние молитвы нас настраивают на предстоящий день и на самые главные события этого дня. Так и пасхальная полуночница нас настраивает на главное событие нашего пасхального дня, который вот уже ночью начинается, на праздник Воскресения Христа.
Но настраивает такой парадоксальной, что ли, нотой, потому что пасхальная полуночница, она такая сугубо траурная и заканчивается, когда уносит плащаницу, хор поет «Ирмос», последний «Ирмос» канона «Не рыдай, мини мати». То есть вот последняя выжимка Великого Поста и Страстной Седмицы, последний всхлип, после которого, собственно, вот... То есть без него можно прийти и сразу начать радоваться. Но вот все-таки с ним как-то логичнее.
Именно поэтому, как тот человек пораньше пришел и по ходу самой полуночницы, пусть это доставляет некоторые неудобства уже, когда на полном храме люди прикладываются к плащанице, а под конец батюшки плащаницу уносят. Все. Уже Христос, для того, чтобы Христос воскрес, он должен быть погребен. Для того, чтобы погребен, он должен умереть. Для того, чтобы умереть, он должен зайти на крест. Но все это остается уже позади. И таким образом полуночница, она, вот как мы берем и молимся в утренних молитвах: «Господи, ну вот ночь осталась позади». Так и в полуночнице пасхальной, можно сказать, это главные утренние молитвы всего года. Мы говорим: «Господи, позади остался Великий Пост, позади остались страстные дни, позади осталось твое распятие и смерть, а впереди, наоборот, только рассвет нового дня, причем дня не только календарного дня, а дня будущего века, потому что если мы вспомним про стандартную символику уже для любого воскресного дня, не только для Пасхи, это же день одновременно и первый». Первый день недели, надо помнить, у нас сейчас после коммунистических реформ даже немножко иначе мы глядим на календарь, нам кажется, что понедельник первый день, а воскресенье последний, седьмой день. Ни в коем случае, мы помним, седьмой день – это тот день, в который Бог почил от своих трудов после творения мира, это день субботний. А вот воскресенье – это день будущего века, и поэтому он не только первый, но и день восьмой, который не очень вмещается вот в эту неделю. И таким образом, вот тоже у нас рассвет нового восьмого дня. А восьмой день – это какой, который не вмещается в семь тварных дней? Это день будущего века. То, что мы в символе веры поем на каждой литургии, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Поэтому, можно сказать, это служба ожидания, служба надежды. Надежда, которая уже точно сбудется. Потому что если мы, как мироносцы со Христом, были во время страданий, то нам уже, и мы не сомневаемся, что Господа мы увидим. Да, конечно, мироносцы шли, они сомневались, что они увидят Господа воскресшим, но они не сомневались, что они придут и смогут его тело предать уже погребальным пеленам, наполнить их миром драгоценным, на который там они потратили последние средства, потому что это было очень дорогое вещество. Мы же уже, конечно, как люди, живущие после воскресения Христа, – Нам всего лишь остается немножечко подождать.
Как это ни странно, каждый раз, вот из года в год, подходит пасхальное богослужение, и мне раз за разом приходится, когда крестный ход заканчивается, и мы все оказываемся у закрытых дверей храма, я не скажу, что это у всех возникает вопрос, но у многих все равно раз за разом возникает вопрос, а почему закрывают двери? А почему вот все собрались, вот вокруг храма обошли, а почему нас не пускают? Почему праздник начался, а нас не пускают?
Ну, иногда бывает из-за не очень хорошей организации крестного хода вокруг храма, потому что чем больше людей, а учитывая, что в крестном ходу еще принимают люди, которые в храм и не заходили к началу крестного хода, кто-то и не собирался на службу идти, просто многие люди приходят, им охота помолиться, ну, просто вот на крестный ход сходить. Кто-то с детками приходит, вот у меня тоже жена с маленькими детьми, она идет именно на крестный ход, а потом они с утра, утром уже идут на службу, на позднюю литургию пасхальную уже после ночного крестного хода. И таким образом храм должны обойти большее количество людей, чем в храме находится. То есть, а это уже, если идти по маленькому кругу, то действительно люди еще не все из храма успеют выйти. И даже бывает иногда так смешно, когда двери затворены, а изнутри кто-то там начинает ломиться, ой, выпустите нас. Но в этом все равно, даже в этом обычном человеческой суете уже мы видим такую символику, как вот изнутри из гроба воскресает Христос, что вот не может гроб, место тления и смерти, удержать начальника жизни Спасителя. Поэтому это вызывает, ну, конечно, такое некоторое умиление, отнюдь не раздражение, потому что когда батюшки приходят и первыми становятся уже у дверей, а кто-то еще старается из этих дверей там уже выйти и даже, может, чуть-чуть расстраиваться, что его не выпустили. Не расстраивайтесь, друзья. Тем не менее, всегда призываю, кто вот может помочь при организации крестного хода, уже, может, и сейчас, когда придете на службу или на следующий год лучше запланировать, посмотреть, чтобы сделать более широкий круг вокруг храма, чтобы все смогли обойти. Поскольку на полуночнице священники занесли плащаницу в алтарь, это положение во гроб, мы помним важный такой момент, когда мироносцы идут на гроб, они говорят, мы не знаем, кто отвалит камень, потому что он очень тяжелый. Не просто, действительно, когда людей бедных хоронили в маленьких каких-то пещерках, куда еле могли тело поместить, то там какой-то и маленький камушек могли придвинуть. Но здесь мы помним, как пророке сказано, да, что вот уготовили место с убогими, а он погребен у богатого за сотни лет до пришествия Христа, до его страданий. Вот точно так же и как отдает Иосиф свой гроб, вот свою гробницу, свою вот эту роскошную пещеру, которую он выкупил, кусок земли, в которой поработали камнетесы, чтобы, может, там расширить вход. И камень, который был заготовлен для погребения, тоже это был большой и торжественный. И более того, отмечается, когда мы еще совсем недавно читали Страстные Евангелия, что тоже говорит Пилат, стража иудейская, говорит, пожалуйста, вот у вас есть стража первосвященником, распинателем Христа, берите, закройте гроб, сторожите, чтобы, ну вот никто, кого вы боитесь похитить тело Спасителя. Так и для нас тоже вот это закрытие входных дверей в храм символизирует, да, что вот люди могут двери затворить. Люди могут затворить двери своего сердца для того, чтобы вот эту радость воскресшего Христа не воспринять. Люди могут отгородиться, сделать вид, что Пасха не происходит. Люди могут, в конце концов, самое печальное, что даже прийти в храм и сделать вид, что вроде, ну, они рядом с Христом, а все равно двери сердца будут внутри затворены. Но в любом случае Господь в этот день побеждает смерть, и Он в любое сердце, даже которое ожесточенное, Он готов войти и просветить его светом воскресения.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. И мы говорим, конечно же, о предстоящей всем нам пасхальной службе сегодняшней. Но мы входим в храм, на возгласе «Христос воскресе», ну, сначала священник провозглашает пасхальный тропарь, потом начинается пение канона, и начинается пасхальное заутреннее, где все поется, где очень много возгласов, очень много каждения, где маленькие дети, которым вечно не дают подавать голос во время службы, когда их приносят на причастие и вечно делают им замечания, теперь могут насладиться тем, что можно бегать по храму и кричать «Воистину воскресе!». Вот есть паузы. То есть не то, что служба останавливается, ритм у нее довольно такой энергичный. Но мы знаем, что после третьей песни канона, после шестой песни канона и по завершению канона что-то еще присутствует.
Если мы посмотрим на структуру утренней пасхальной, то она в чем-то повторяет утреннюю любую другую, которая совершается либо утром до литургии в будние дни, но чаще всего обычному христианину, который после рабочей недели приходит в храм, то утренняя – это та часть богослужения, которая в субботу вечером совершается во второй части службы. То есть вот состоит всеночное бдение, всем привычное нам, из вечерней и из утренней. И как начало любой утренней, это обычно читается шестопсалми, псалмы, ветхозаветные тексты, в которых в том числе царь и пророк Давид, там вот, ну, там слова Господи, доколе забудешь имя до конца, то есть какие-то вот сопереживания человеческому сердцу, оставленному Богом, потому что не Бог оставляет человека, а человек своим грехом изгоняет. Но вот уже отсутствие этих псалмов, отсутствие шестопсалмия в начале пасхальной утренни, оно уже чудесным образом нам напоминает, что нет, вот даже если ты от Бога отдалился, вот сейчас не время вспоминать Ветхий Завет, он закончился, Христос воскрес. Сейчас не время вспоминать богооставленность, потому что богооставленность нашу взял на себя Господь на кресте, когда вот мы на страстных Евангелиях вот этот стих про Кимна «Боже, Боже мой, вскую оставил меня». Да, вот что это уже Господь на себя взял. И уже у нас есть именно соприсутствие со Христом. И начинается вот то самое праздничное пение, батюшки ходят по храму веселыми ногами, детки, которые наоборот говорят, да, там помолчите, они начинают выпиять. И после каждой песни канона совершается Ектенья. А каждая ектенья – это как вот, ну, некоторая такая маленькая пауза во время движения. То есть вот когда складывалось наше богослужение, малые ектении – это были такие остановочки, чтобы буквально отдышаться, чтобы священник, который ходит по храму, выходит из храма на улицу, чтобы людей, которые не вместились в храм, тоже поприветствуют вот этим пасхальным приветствием, чтобы, вот можно сказать, немножечко отдышаться, помолиться, и чуть-чуть остановиться, вспомнить, что мы все-таки пришли сюда не для того, чтобы там побегать и даже покричать, а все-таки для того, чтобы с Богом пообщаться. Но по окончании третьей, шестой, девятой песни у нас, безусловно, есть и дополнительные песнопения, причем особенность пасхального богослужения, что если в обычной практике, несмотря на то, что любой канон положено петь, все равно у нас обычно канон читается, за исключением эрмосов. Здесь же у нас поется абсолютно все.
Мне кажется, важно напомнить нашим радиослушателям, что именно вот эти песнопения, которые во время пения канона мы слышим после третьей, шестой песни и по завершении канона, включены в пасхальные часы, которыми мы будем на протяжении всей Светлой Седмицы заменять в своем домашнем ежедневном молитвенном правиле то, что мы привыкли читать. Вот эти молитвы заменяются вот этими удивительными песнопениями, которые можно читать по молитвослову, можно их петь, если кто-то помнит на какой-то мотив, но они задают как бы тон всей Светлой Седмицы.
Дело в том, что часы тоже же у нас состоят, по сути, из ветхозаветных псалмов. Но тут действует та же самая богослужебная логика, как и с шестопсалмами. На пасхальной утренне отменяются ветхозаветные псалмы, потому что это самое новозаветное богослужение. Точно так же и пасхальные часы, которые у нас все вот эти дни, даже будние дни Светлой Седмицы будут совершаться, а потом они тоже и совершаются и в воскресные дни, и в последующие уже недели пасхального периода, что вот пасхальные часы, они тоже лишены псалмов. А вместо этого у нас вместо чтения снова пение. И начинается у нас, можно сказать, хронологически. «Предварившее утро яже Мария, обретшая камень, отвали над гроба». То есть вот идут мироносцы встречать воскресшего Христа. Продолжается по шестой песне, уже знакомая нам, тот гимн, который объединяет нас. То есть сначала, конечно, кандак Пасхи, аще во гроб снишилось и бессмертнее. Этот кандак, как ни странно, мы уже слышали в нашей современной приходской традиции, когда куличи и Пасхи освящались накануне пасхального богослужения. Вот сегодняшний день батюшки ходили, крапили, пели аще во гроб снишилось и бессмертнее, но на самом деле, конечно, слышит его первый раз за весь пасхальный период по уставу именно сейчас, а освящение куличей, оно должно совершаться уже после ночного, ну или, соответственно, после утреннего богослужения. А опять же, после шестой песни, знакомая нам и в течение всего года исполняемая всем храмом музыкальное церковное произведение «Воскресение Христово видевши». То есть уже, если вначале мы идем как мироносицы, которые, вот главное, есть стремление к Богу, Учителю, Спасителю, но увидим его или нет, большой вопрос, потому что мироносицы сомневались, что вообще смогут ли они на него взглянуть из-за этого камня, то есть у них даже не стоял вопрос, воскреснет, не воскреснет Господь, а просто получится вот хотя бы к многострадальному телу Спасителя подойти. То мы уже свидетельствуем, мы те, кто собрались сегодня, свидетели воскресения Христа. Мы это увидели, мы это почувствовали в нашей жизни. Это свет воскресения Христа, свет Христа воскресшего нашу жизнь уже озарил. И мы можем об этом свидетельствовать. И, по сути, вся наша проповедь и благовестие, что мы идем, делимся своими переживаниями, своей верой, стараемся своих близких, далеких от церкви привести в храм. Многие как раз берут своих друзей, кто мало воцерковленный, на пасхальную службу идут. Порой, конечно, это немножко тяжеловато человеку с непривычкой, длинную службу такую стоять. Зато служба праздничная, служба, на которой не соскучишься. И вот, когда ты засвидетельствовал воскресшего Христа, то вот это свидетельство потом и продолжается в течение всего года, и, по сути, вот эти песнопения, они нам напоминают о том ночном пасхальном каноне утреннем. Ну и поскольку как вот некоторая третья песня подготовительная, «Рассвет» — это шестая песня середины канона, а по девятой песне уже нам надо немножко выдохнуть. Если ты все время будешь на вдохе, если ты все время будешь на воодушевлении, то тоже уже, конечно, ты можешь немножечко и перегореть. И поэтому в любом деле важна в том числе молитва и спокойная. И вот молитва спокойная, плоти уснув, яко мертв царю и Боже мой, эксопостеларий Пасхи. И эта молитва позволяет уже после того, как завершился канон, после того, как уже народ расступался, чтобы батюшка прошел с кадилом горящим, кто даже не очень хочет расступаться, но от кадила приходится уворачиваться, да, вот эта вся суета, немножечко она должна остановиться. Остановиться, потому что мы потихонечку приближаемся к окончанию пасхальной утренней, а да, она короткая по сравнению с другими. И для того, чтобы уже не в суете нам совершать главное богослужение, литургию, то у нас вот воспоминание о том, что воскресение Христа – это чудо тихое, чудо, о котором мир не знал. Весь мир еще спит. Как вот точно так же Господь родился, да, ангелы на небесах поют, волхвы звезду видят, а только несколько пастухов вживую увидели, что Христос родился, пришел на землю. Точно так же и на Пасху, да, что вот это такой свет, который озаряет в духовном плане всю Вселенную, а в таком обычном течении нашей земной жизни. Это тихое чудо, до которого еще надо дойти. Вот как ты смотришь на человека, который не верит, и думаешь, ну как же он может, ну, не верить? Причем особенно, когда речь о хороших каких-то людях, не то, что какие-то там злодеи, а смотришь, человек хороший. Вот он действительно старается другим помогать, что он заботливый какой-то человек. А думаешь, ну как же он может не заметить, что Христос воскрес? Так вот, потому что это в тиши творится. И как раз вот эта тишина проповеди, как вот проповедь, чтобы сначала обратить внимание, да, это надо воскликнуть. Выходит апостол Павел в Ареопаг и говорит: «Ой, мужи афинские», обращается ко всем. Слушают его все, а потом лишь некоторые откликаются и приходят к нему, и с ним спокойно беседуют, и ему вопросы задают. Точно так же и все мы берем, с одной стороны, вот радуемся и веселимся, торжествуем, восклицаем эти христовые приветствия: «Христос воскрес!». Но попробуйте, дорогие друзья, вот и в течение всех этих 40 дней просто приветствовать людей, да даже что уж там, ну, незнакомых, малознакомых, соседей по подъезду. Это, кстати, тоже хороший миссионерский ход. Но просто даже тех людей, с которыми общаетесь, там, коллег по работе и так далее. Да, все-таки в основном вы увидите радость. Люди тоже там могут сказать: «Вы сегодня воскресе», или так, кто не очень верующий человек, но он скажет: «Ой, ну да, я вас там поздравляю с праздником», там постесняется ответить, что Христос воистину воскрес. Ну и правильно, чего ж, если человек в этом не уверен, зачем ему ложное свидетельство о себе давать, что он признает это воскресение. Но вот тот человек, которым ты сможешь уже спокойно вместе помолиться, вместе обсудить праздник, их, возможно, будет в этом году еще меньшинство. Но это не повод расстраиваться. И не повод думать, как же Христос воскрес, они все его принимают. Потому что это происходит вот в той же тишине, в которой обычно, можно сказать, таким контрастом с остальными праздничными песнопениями хор исполняет эксопостиларий Пасхи «Плотью уснув».
И завершается пасхальное заутреннее торжественными стихирами Пасхи, и каждый раз читается огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста. Казалось бы, написанное столько веков назад, что даже уже со счёта можно сбиться. Почему это огласительное слово так важно каждый год напоминать?
Огласительное слово Иоанна Златоуста на самом деле оно не выделяется по своей структуре внутри богослужебного устава, потому что, в принципе, богослужебный устав подразумевает, что на богослужении периодически вставляется поучение. Не батюшка проповедь говорит, а действительно положено читать те или иные святоотеческие поучения в разных местах службы. Другое дело, что в нашей приходской практике, да и даже и в монастырях, чаще всего их сокращают. Вот в городских монастырях почти никогда поучения не читают по ходу службы. Я помню, когда на Валаам попал, то тоже удивился, что вот там перед шестопсалмом по окончании вечерни читалось тоже поучение святых отцов. Можно сказать, вот это логичное поучение, обращение к святоотеческому наследию, здесь, в пасхальную службу вставленное, это вот то, как должен весь устав в течение всего года идти. Почему же оно все-таки сохраняется? Почему не сокращается, хотя служба все равно короткая, утренняя короче, чем остальные? Почему же она завершается вот этим чтением, почему его не сокращают? Потому что там есть слова для всей, можно сказать, целевой аудитории. В храм кто приходит на Пасху? Обязательно. Вот кто воцерковленный человек, если он не падает совсем с ног, обязательно он придет. И даже если падает, ну, приползет на пасхальную службу. А кто вторая категория, кто приходит людей на службу? Это люди, наоборот, кто не постился, кто не молился, кто пришел за компанию, кто пришел просто, ну вот, может, как-то от нечего делать, кто не очень осознанно пришел, но сердце позвало. То есть тот, кто вроде кажется, вот я тут постился, молился и так к Пасхе подготовился, на страстные богослужения ходил, а тут человек пришел, который и ничего этого не прошел. Неужели Господь всех одинаково примет? Одинаково примет. Да, другое дело, конечно, чуть-чуть по-разному эта радость будет переживаться. Когда мы вспоминаем, как апостол Павел был вознесен духом даже до четвертого неба, да, это тоже нам напоминание, что и радость о Господе, она, любая радость о Господе, она велика и наполняет все сердце. Но тем, кто больше для Господа потрудился, Господь еще больше радости даст. Но не за счет того, что Он других как-то обделит. Поэтому точно так же, дорогие братья и сестры, вот это слово, это тоже хороший повод и для себя не очень гордиться. И наоборот, потом, может, уже по окончании богослужения или в последующие дни, спросить не воцерковленного друга, кто с тобой вместе на службу пришел, а как ты его понял, как ты услышал, что ты из него вынес, обсудить, потому что оно очень интересное, и тоже человека далекого от веры может заставить задуматься о том, чтобы сделать и после Пасхи следующий шаг навстречу воскресшему Христу.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Риза Положения в Леонове, священник Стахика Латвин. Ну вот, закончилась пасхальная заутренняя, пропели пасхальные часы, начинается литургия Иоанна Златоуста, начинается пасхальная литургия. И вопрос, который, он как-то невольно возникает. Мы же ведь по традиции нашей передачи стараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков евангельских, которые звучат на службе воскресной в храме. И что же мы слышим? Мы слышим отрывок из Евангелия от Иоанна, первая глава, стихи с 1 по 17. Казалось бы, Пасха, воскресение Христово, и текста мы ждем внутренне именно о том, как вот воскрес Господь, как женомироносицы его искали и нашли, как он явился апостолом. Это в нашей логике нормально. И вдруг в церкви мы слышим: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Казалось бы, да, это удивительные, великие слова, но, во-первых, мы только что были вот в таком радостном, почти плясовом ритме, и вдруг нужно осознать глубокое богословское содержание, такая перебивка, к которой далеко не каждый из нас готов.
Конечно, когда мы смотрим на Христа воскресшего, то для нас по-человечески важно, что Он воскресил нашу человеческую природу. Но, можно сказать, Господь, победитель смерти, по божеству никак не поменялся. Господь у нас, это может странно прозвучит немножко для нашего человеческого восприятия, воскресение, то есть абсолютная инаковость смерти, абсолютная победа над смертью – это неизменное божественное состояние. И по большому счету Господь, когда воскрешает человеческую природу, то Он дает возможность, как святитель Афанасий, великий архиепископ Александрийский, говорил: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом», что для нас возможность обожения, возможность стать таким, как воскресший Христос, она как раз заложена изначально в том, что явился, воплотился и победил смерть сам Бог, не то, что какой-то человек. И это чтение, оно, конечно, мы ожидаем одно из 11 воскресных чтений. Более того, на каждом всеночном бдении воскресном, в нашей русской традиции это суббота вечер обычно, мы будем слышать один из тех отрывков, где говорится о воскресении Христа, о том, что воскресший Христос явился, беседовал с мироносицами, беседовал с апостолами, как Он являлся, что Он говорил. То есть такие отрывочки, они будут в течение всего года звучать. Более того, если мы оглянемся назад на богослужение Великой Субботы, а литургия Великой Субботы, она хоть по факту была совершена рано утром, но по уставу ее положено совершать уже вечером, так уже во второй половине дня, поэтому совсем незадолго до этой ночной литургии пасхальной. Можно сказать, в богослужебном плане это один из самых минимальных промежутков между литургиями разных дней. Мы не говорим раннее-позднее, которое в один день, потому что раннее-позднее – это фактически одна литургия, просто для того, чтобы церковная община смогла поместиться там и пораньше, попозже в храме собраться. А между разными богослужебными днями, от одной Евхаристии к другой, это самый минимальный промежуток. И поэтому, когда ты был на богослужениях Великой Субботы, у тебя все логично, ты уже услышал, что мироносицы пришли, ты уже услышал, что Христос воскрес. И для тебя не нужно это повторение, ты и так его уже знаешь. Если ты в этом году пропустил богослужение в Великую Субботу, ничего, у тебя появился новый стимул, ты слушаешь Евангелие, а на Евангелии действительно там говорится сначала вонмим, то есть внимание, потом премудрость, сосредоточили весь свой разум, и ты внимаешь и не слышишь слов о воскресении Христа, и раз у тебя это вызывает диссонанс, это как раз тебе стимул для того, чтобы не пропускать богослужение Страстной Седмицы в следующем году. Но здесь мы читаем о том, кто был этот победитель смерти, о том, что вот эта победа над смертью, она уготована изначально. Что бы нас лукавый как ни уговаривал, не говорил, что вот с волками жить по волчьи выть, да, что вот мир лежит во зле, и поэтому, ну уж извините, нагрешить. Мы видим, что изначально все равно Господь, Он побеждает, побеждает тьму. Ведь как тьма, это не, сама по себе не существует. Тьма – это просто отсутствие света. Точно так же и грех не существует. Грех – это просто отсутствие добродетели. И не существует и смерти как таковой, потому что смерть – это всего лишь отсутствие жизни. И поэтому, когда мы читаем, вот если еще обратите внимание, друзья, обычно по-славянски читается весь отрывок целиком, а на разных языках повторяются первые 5 стихов. И для краткости, ну и потому что это вот самая суть. Да, или там «искатья», «тофосенте», «искатья фейника», «искатья уафтон кателевен», да, что вот не может тьма объять вот этот свет. И свет Христов, который пришел в этот наш грешный мир, вот кажется, вот один Христос, а вот его все оставили, вот те, кого он исцелял, кого он воскрешал, ни много ни мало, что все от него отошли, а что Христос, тем не менее, вот он не подчиняется этой тьме, и Христос погружается в ад, где есть, конечно, и праведники на лоне Авраама, но есть и грешники, но тоже ад его удержать не может. То есть можно сказать, вот это чтение о воскресении, которое оно еще до сотворения человечества было приуготовано, о воскресении, что вот еще мироносцы идут к погребенному Христу, а уже это воскресение совершается, потому что врата адовы сокрушаются, и праведники ветхозаветные уже исходят навстречу. Они раньше ждали воскресшего Христа, они его раньше, чем мы, новозаветные люди, встречаем. И таким образом, можно сказать, это чтение по своему жанру, его можно сказать, что это гимн. Вот иногда нам нужно именно поучение, иногда нам в Евангелии нужно наставление, иногда нам нужно утешение. Евангелие, Слово Божие, оно многообразно может нам помочь. Но в данном случае мы просто словами евангелиста, Духом Святым, который евангелиста направлял, присоединяемся к настоящему идеальному гимну воскресения Христа.
Завершается литургия освящением Артоса. Для многих непонятно, что это такое, то ли это кулич, то ли это огромная просфора. Откуда она взялась, почему ее освящают, и почему она потом целую неделю стоит перед открытыми вратами на Солье, и какое значение для нас имеет этот Артос?
На самом деле все версии, они отчасти справедливы, потому что если мы посмотрим чисто технически по кулинарному подходу, это действительно огромная просфора с верхней частью, на которой есть печать, причем уже чаще всего печать, изображающая воскресшего Христа, то есть специально такого пасхального содержания, хотя если бы это там был просто крест, и точно так же было бы написано «Иисус Христос, победа», «Ника», да, то есть то тут это тоже вполне было бы достаточно. И что вот эта просфора, как любая просфора, мы вспоминаем значение слова, это то, что приношение Богу. Мы Богу приносим плоды своих трудов. И приносим плоды своих трудов, и как вот в Древней Церкви приносили христиане лучшие хлеба из лучшей муки, вот хозяйки просеивали, мужья собирали лучшие колоски, там мололи, чтобы испечь просфорку, для которой совершалась Евхаристия. И диакон до богослужения выбирал самый лучший хлеб для того, чтобы совершилась Евхаристия, а весь остальной хлеб никуда не девался. Потому что остальным хлебом вся община после Евхаристии уже вместе собиралась, чтобы просто подкрепить свои силы за трапезой, со совместным общением. А часть хлебов потом она шла на то, чтобы священник свою семью, там тоже у него был такой вот сухпаёк, да, как хлеб основа рациона, часть раздавалась бедным. то есть те люди, которые не имели своего хлеба. То есть все, что было принесено, из этого лишь центральная часть шла для того, чтобы Духом Святым был приложимым и стать телом и кровью Христовой вместе с вином, которое точно так же приносилось. И поэтому вот эта просфора, которая уже не используется на службе, а идет после службы, на самом деле напоминает нам о той традиции, что все, что вот мы в храм приносим, да, это мы приносим в том числе и для церковной общины. Но поскольку Пасха – это праздников праздник, то и просфора, она вот, можно сказать, кратно больше, чем самая большая служебная просфорка. Вот даже на патриаршей службе, когда берется просфора большая, она все равно меньше, чем даже артос в обычном приходском храме. А связь с куличом тоже она, безусловно, есть. Потому что наши куличи – это тоже в некотором роде вот такой самый артос. Вот мы приносим уже Господу и говорим: «Господи, ради Тебя мы потрудились». И наше застолье – это не то, что наш праздник, вот, чтобы себя потешить, а наше застолье, оно тоже продолжение Евхаристии. Это тоже наше укрепление сил после молитвы Тебя, воскресшего, прославивших.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Итак, завершается ночное богослужение, но есть еще одна служба, о которой многие... Ну, не то, что забывают, но просто уже сил не хватает. А служба сама по себе удивительная, поскольку то самое христосование, которое, по идее, положено еще на заутреннее, но в силу того, что народу слишком много, это невозможно просто физически, это самое христосование происходит как раз после Великой Вечерни, которая случается у нас... в воскресенье где-то часа в 4, в 5, в зависимости от того, как, в каком храме назначено. Служба короткая и удивительная. Мне кажется, нужно напомнить нашим радиослушателям, что все-таки стоит на нее зайти, если можно так выразиться.
Да, служба коротенькая, поэтому когда уже после ночной службы ты отдохнул, выспался, разговелся, уже выходишь на прогулочку, потому что уже всё, все силы восстановились, и пока еще светло, пока солнышко греет, тебе охота подышать свежим воздухом, почему бы и не заглянуть в храм? Да, конечно, если у тебя не хватит сил дойти до храма, но тоже, конечно, тебя Господь не осудит, но если ты придешь, то вот ты, можно сказать, как приятно на застолье, когда тебя угостили чем-то, а когда тебе еще добавки дают, да, вот это тоже вдвойне праздник. И особенно вспоминаем, ну, сейчас, может, ты, наоборот, ты стараешься следить за калориями, за правильным питанием, но поскольку Господь нам говорит, будьте как дети, вспомни, как когда ты был ребенком, да, и вот бабушка что-то вкусное приготовила, мама что-то вкусное приготовила, и ты ждешь, вот тебе добавочки перепадет после того, как все получили. Да, может, на всех добавки не хватит, но не все за добавкой придут. И точно так же ты можешь уже в сам день Пасхи поучаствовать в пасхальном богослужении, на котором уже не будет толкотни, не будет давки, не будет суеты, на которую вот уже останется такая спокойная, тихая радость. Если же сил нету для того, чтобы добраться до храма, то тоже, дорогие друзья, пользуемся современными технологиями, потому что святейший патриарх, человек очень солидного возраста, да, уже, тем не менее, находит все силы и дает нам пример, идет и совершает эту пасхальную вечерню. Хотя тоже и в сам день Пасхи он принимает поздравления от многих официальных лиц, то есть тоже не расслабиться, не отдохнуть. И это пасхальное богослужение, оно транслируется по центральным каналам, и в том числе его можно порекомендовать, опять же, и людям, своим близким, кто не особо воцерковлённым, да и самим бывает интересно, потому что оно транслируется с комментарием. То есть ты тоже можешь понять, о чем богослужение. Для, может, человека воцерковленного будет более очевидно вот эти комментарии. Для невоцерковленного будет не так очевидно. Но для меня вот такое, я бы даже хотел поделиться детским воспоминанием, потому что помню как раз вот в детстве, когда еще там маленький ребенок, и мы с родителями, там маме под бочок пристраиваешься, включаешь пасхальную вечерню, и уже хоть ты дома, никуда не идешь, но тем не менее вот в этой службе хоть и через... электрические сигналы, а все равно участвуешь.
Итак, начинается у нас Светлая Седмица, праздник продолжается, и каждый день совершается богослужение, которое в основном повторяет все, что было в сам день Пасхи. И мы к этому готовы, мы рады бы, сил только нету, но есть еще два особенных дня на Светлой Седмице. Это вторник, когда мы совершаем празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери, и пятница, когда у нас совершается последование в честь обновления храма Пресвятой Богородицы, именуемого Живоносный Источник. Чем знаменателен этот день? Это первый раз после Богоявления совершается водосвятный молебен.
Да, конечно, как Пресвятая Богородица, превыше Херувим и Серафим, и мы вот вспоминаем ее в связи прежде всего с Рождеством. Потом мы вспоминаем ее, что она стоит у креста Господня, и тоже. А как-то на Пасху не очень удобно, что вот, ну, мы как-то меньше о Богородице вспоминаем. Хотя вот есть и толкование по Евангелию, что обращение Господа к Марии, что это обращение к Богородице, не к Марии Магдалине, да, что Господь по воскресении прежде всего явился своей Пречистой Матери. Но вот поскольку каждый из последующих дней Пасхальной Седмицы, можно сказать, вот у нас начался вот этот восьмой день будущего века, и он не заканчивается целую неделю. Да, вот и Пасха продолжается, и пасхальное богослужение продолжается, повторяется, да, в него добавляются некоторые элементы, но во многом оно такое же богослужение, как и в саму пасхальную ночь. И вот поэтому, когда мы смотрим на празднование икон Пресвятой Богородицы, Иверской иконы Божией Матери, которая объединяет различные православные народы, Грузию, Грецию, Святую гору Афон, русскую землю объединяет, ну и для нас, конечно, вот как Иверская икона на протяжении уже 400 столетий сугубо почитается на русской земле, вот в центре нашей богоспасаемой державы, в сердце ее, на входе на Красную площадь через ни много ни мало Воскресенские ворота, праздник Пасхи. Я вот, кстати, тоже как-то вот, ну, говоришь, Воскресенские ворота, не задумаешься, а вот сейчас с вами, друзья, беседую, и сам тоже вот, ну, впервые сопоставил, как символично получается, что вот Иверская, которая празднуется в течение года несколько раз, но в том числе и празднуется вот в этот праздник Воскресенья, что Иверская часовня, да, там, где в советские годы только там танки на парад проезжали дальше.
В советское время сначала там поставили рабочего с молотом, а потом уже снесли Воскресенские ворота.
Вот, ну вот эти Воскресенские ворота, это что же ворота, которые, по сути, ведут нас к воскресению Христа.
И Иверскую икону, ту самую, которую патриарх Никон вытребовал с Афона, ее до того, как там появилась часовня, именно на Воскресенские ворота поместили, а потом уже построили часовню, куда ее перенесли.
О, замечательно. Вот это, кстати, об этом не задумался, не знал. Хотя в Иверской часовне бываю регулярно, потому что все священники, кто служит в Московской городской епархии, в патриаршии, мы все по очереди несем дежурство и приходим, и в различные дни церковного года с утра до вечера совершаются молебны с акафистом Иверской иконы Божией Матери. И вот поэтому, когда мы встречаем празднование этой иконы на Светлой неделе, то это тоже для нас как раз такой лишний повод выбраться на коротенькую пасхальную службу, на литургию, которая, она короче другой будет, но на которой тоже будет и крестный ход. Пусть он будет не до богослужения, как ночью, а после, но он будет вот точно такой же, можно сказать, даже больше он будет, потому что будет остановки с каждой стороны храма, с Христос воскресе. Ночью мы еще идем в ожидании, только под конец уже батюшка там восклицает, а мы отвечаем. А и даже батюшка воду с собой не берет, а тут и покропить уже от души может, и поэтому уже благо тепло на улице, не боишься, что тебя водичка святая прилетит. И если мы посмотрим на пятницу и на иконы Живоносный Источник, то тут уже вдвойне символика вот этого окропления святой водой на крестный ход по окончании пасхального богослужения тоже нам напоминает. Это, кстати, и тоже напоминает о том, что, конечно, когда мы приобщаемся, укрепляемся не только через просфору, вот как гигантская просфора Артаса, о которой мы говорили, но и через святую воду, это нам напоминание о том, как Господь своим воскресением весь мир просветил. А Господь творение все, пусть венец этого творения человек, пусть в человеке самое главное не тело, а душа. Но, тем не менее, Господь сотворил не то, что одну нашу душу там в вакууме, что она витает, а сотворил для нас, причем творил еще до того, как нас, вот венец творения, поместить в этот мир, мир во всем многообразии. И поэтому вот это освящение воды, пусть уже и не такое великое освящение, как на крещение, когда мы вспоминаем, что Господь придет, и не в отличие от Иоанна Предтечи будет крестить не только водой, но и Духом Святым и огнем, здесь уже как раз нам чуть-чуть попроще. Вот мы вспоминаем, как Пресвятая Богородица, которая вот эту воду жизни, что Господь уже, когда шел на свои страдания и смерть, беседовал с самарянкой, и беседа о воде жизни, которая в Евангелии от Иоанна, сам Господь – это хлеб жизни, сошедший с небес. И сам Господь – это вода жизни. И вот как мы в напоминание того, что да, мы уже причтились, а потом, да, уже начинается снова рабочая неделя, рабочие какие-то будни, но тем не менее мы вот укрепляемся там просворкой, святой водичкой, и этот символ того, что хлеб жизни, тело Христово в нас дальше живет и нас животворит, вода в жизни в нас тоже течет, кровь Христова, а для нас отдельная благодарность Пресвятой Богородице, что она стала тем самым живоносным источником, из которого вот эта вода жизни, она дала Богу-младенцу Христу свою кровь материнскую. И вот эта кровь во Христе, Господь вырос, и эту кровь на кресте за нас пролил, а сейчас уже мы причащаемся этой крови воскресшего Спасителя. Поэтому, конечно, это высокий вроде смысл. А можно ли просто вот радоваться, веселиться, что тебя водичкой покропили? Безусловно, можно. Господь нам напоминает, говорит, будьте как дети. И как мы ничто же смущались, что там дети в пасхальную ночь радостно там звонкими голосами отвечают и перекрикивают взрослых, когда отвечают воистину воскресе, точно так же и сами мы, уже как порой детей отправив там в школу, а самим, пользуясь там нестандартным рабочим графиком, когда выбираемся на день живоносного источника или в другие дни Светлой Седмицы на пасхальную службу, службы на крестный ход, тоже искренне, ну, за отсутствующих учащихся детей продолжаем восклицать воистину воскресе и кропиться той самой святой водой.
А в субботу можно получить кусочек артоса, потому что будет раздробление и будет кусочки артоса раздавать всем, кто хочет. Единственное, что периодически спрашивают, а зачем?
Конечно, раздают кусочки артоса, можно сказать, как награду тем, кто нашел все силы и после длинного Великого Поста, насыщенной Страстной Седмицы, пасхальных богослужений, нашел все силы, хотя понимает, что и завтра-то в храм, ну, по-хорошему, надо идти каждое воскресенье в храм, но и в субботу ты тоже пошел. Но для нас, конечно, дорогие друзья, самый главный стимул не раздача артоса, а то, что вот ты когда, ну, работаешь на стандартной пятидневке, те вот эти богослужения с понедельника по пятницу, о которых мы рассказывали, о которых мы более детально вспомнили про вторник, про Иверскую, про пятницу, про живоносный источник, но каждое вот это воскресенье, которое выпало и выпадает, продолжает быть каждый будний день, вот смесь воскресения Христа, которое, нельзя сказать, затмевает, потому что со словом «тьма» как тень отбрасывает, а можно сказать, настолько наполняет светом каждый будний день, что вот это ты все вынужден пропустить, но вот если ты дождался субботы, пришел на субботнее богослужение, друзья, но не успеете устать. Служба очень короткая. Приходим, идем к чаше, Господь ждет. И Господь нас ждет не только воскресную ночь, но и каждый день Светлой Седмицы, и в том числе в день седьмой, день уже покоя, когда мы начинаем чуть-чуть отдыхать от Светлой Седмицы в день субботы. Вот, дорогие друзья, мы немножко переместились в будущее, а с одной стороны, посмотришь уже, переместились, наоборот, в прошлое, навстречу Христу воскресшему без малого 2000 лет назад. И вот порой, конечно, так чуть-чуть возвысился, и как я вот начал нашу сегодняшнюю беседу с напоминания о том, что могут быть искушения, так и сейчас немножко вот приходится заземлять, потому что уже начинаешь воспарять чуть-чуть над этим грешным миром, а реалии суровые нас возвращают на грешную землю. Дорогие друзья, воспарять душой обязательно нужно, но порой кто-то рядом с тобой из людей не может воспарить, еще не готов. Поэтому, если ты не можешь вместе с собой его взять и вместе с ним воспарить, заразить его вот той пасхальной тихой радостью или пасхальной громкой радостью, то есть пасхальной радостью в стиле воскресения Христа, увидевшей, который весь храм громогласно поет, и дети восклицают воистину воскресе, либо вот той тихой радостью, плотью уснув, яко мертв, которая поет. Если ты не можешь, то, по крайней мере, постарайся не растерять вот это свое удушевление, которое будет внутри тебя. Потому что Господь воскресший пришел к всем, и к людям и озлобленным, и людям и горюющим, и Господь всех ждет. И даже если ты сам тоже в смятенных чувствах находишься, даже если сам ты находишься в переживаниях, если в обидах, кто-то тебя преследует, кто-то тебе проблемы создает, если у тебя здоровье шалит, все равно постарайся вот в этот день прожить ради дня жизни будущего века. В жизни будущего века не будет проблем. В жизни будущего века, когда все воскресения Христова приобщимся в Царстве Небесном, не будет никаких обидчиков. И Господь нам позволяет, да, говорит, вот сейчас, да, как, вот каждый день мы, как птицы небесные, вот живем сегодняшним днем. И наша задача сегодняшний, наступающий, вот так рано уже, в ночи наступающий пасхальный день, прожить со светлым, чистым сердцем, не спотыкаясь ни о какие внешние искушения.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахик Латвин. С наступающим вас светлым Христовым воскресением. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».